В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». В Сухуми и в Цхинвале 21 час, в Тбилиси 22 часа. Сегодня среда, 9 февраля. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. Слушайте наши программы. В грузинском правительстве очередные структурные изменения.
Мы также обсуждаем вариант, чтобы министр окружающей среды стал госминистром окружающей среды.
До выборов в абхазский орган местного самоуправления осталось 3 дня, но теледебатов почти нет.
Нет, это совсем неправильно. Мы должны знать, кого мы выбираем.
О чем пишут грузинские газеты?
Дискуссии вокруг предложения Саакашвили проходят на фоне скандала с увольнением 100 офицеров из состава Народной гвардии.
Эти темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. В Каире продолжаются антиправительственные демонстрации на площади Тахрир. Генетическая экспертиза подтвердила личность смертника, осуществившего теракты в московском аэропорту Домодедово. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались. В Каире антиправительственные демонстрации на центральной площади Тахрир продолжаются сегодня уже 16-й день. Их участники заблокировали вход в здание парламента. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», армейские подразделения при поддержке бронетранспортеров охраняют парламент. В законодательном собрании Египта преобладают депутаты от правящей Национальной демократической партии, лидером которой является президент Хосни Мубарак. Накануне представитель Белого дома Роберт Гибс выступил с критикой властей Египта.
Правительству пора положить конец арестам демонстрантов и журналистов. Пора прекратить издевательства, избиения и задержания репортеров, активистов и прочих представителей гражданского общества. Мы призываем немедленно освободить всех задержанных.
Сказал Роберт Гибс. Он назвал вредными высказывания вице-президента о том, что Египет не готов к демократии. Генетическая экспертиза подтвердила, что смертник, осуществивший теракт в московском аэропорту Домодедово, 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. Об этом сообщил сегодня официальный представитель правоохранительных органов республики. Ранее в Ингушетии были арестованы брат и сестра смертника Фатима и Ахмед Евлоевы, а также местный житель Умар Аушев. Им предъявлено обвинение в терроризме, убийстве, незаконном хранении оружия и взрывчатки. В ближайшее время арестованных этапируют в Москву. Относительно причастности к теракту 4-го задержанного Адама Ганижева у следователей возникли сомнения. В результате взрыва в Домодедово 24 января погибли 36 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских сепаратистов Доку Умаров.
Эхо Кавказа. Новости.
Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. По его словам, между сторонами возникли разногласия по поводу повестки дня запланированных переговоров на более высоком уровне, возможно, министерском. В то же время южнокорейская сторона пока не исключает, что будут возобновлены гуманитарные контакты, в том числе программа воссоединения семей. Нынешние переговоры были первыми после инцидента в ноябре прошлого года, когда в результате обстрела южнокорейского острова артиллерии КНДР погибли 4 человека. Президент России Дмитрий Медведев поручил обеспечить безопасность островов Южно-Курильской гряды, разместив там необходимое вооружение. Выступая на совещании в среду, глава государства также призвал правительство оценить социально-экономические потребности Курил, если потребуется выделить дополнительные средства на их развитие. Ранее в тот же день МИД России вновь заявил, что Южно-Курильские острова – часть российской территории.
Все должны понимать, что эти острова являются территорией Российской Федерации, на которой полностью и всецело распространяется наш суверенитет. И мы будем предпринимать все необходимые усилия для укрепления нашего присутствия на островах Курильской гряды. Это наша стратегическая линия. При развитии, безусловно, добрых отношений с нашими соседями. Но только в том случае, если они будут понимать эти реалии.
сказал Дмитрий Медведев. В конце прошлого года, после посещения президентом России одного из южнокорейских островов, которые Япония считает своими северными территориями, российско-японские отношения обострились. Москва называет претензии Токио на остров на острова необоснованными. В Тунисе Верхняя палата парламента сегодня единогласно постановила наделить расширенными полномочиями временного президента страны. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», эта мера законодателей призвана помочь восстановлению правопорядка в Тунисе после низложения в середине января и бегства президента Бен Али. В понедельник Нижняя палата парламента Туниса уже приняла аналогичное постановление о наделении временного главы государства Фуада Мебазы чрезвычайными полномочиями. В Пакистане сегодня подало в отставку правительство. Сообщается, что премьер-министр Юсуф Раза Гилани намерен примерно на треть сократить число министерств и ведомств в связи с необходимостью урезания государственных расходов в период кризиса.
Сегодняшнее заседание будет для этого кабинета последним. Говорю с гордостью, что работа, которой мы занимались 31 марта 2008 года, всегда выполнялась хорошо, особенно если принять во внимание сложную обстановку в стране.
Сказал премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани. Пакистанское правительство, в состав которого входят десятки министров, одно из самых крупных в мире. Трое американских конгрессменов, посетивших недавно Пакистан, заявили о возможности сокращения помощи Исламабаду, если не будет освобожден из-под ареста сотрудник консульства США. Реймонд Дэвис был арестован 27 января после того, как, по данным следствия, застрелил в Лахоре двух пакистанских мотоциклистов. Еще одного пакистанца сбила насмерть машина с коллегами-дипломата, направлявшимися к нему на помощь. Американец утверждает, что на него напали, поэтому он был вынужден защищаться. В 2009 году Конгресс США одобрил выделение Пакистану 7,5 миллиардов долларов на различные гражданские проекты. Позднее была обещана и значительная военная поддержка. На Тайване по обвинению в шпионаже в пользу Китая арестован высокопоставленный военный. Представители парламентской оппозиции заявляют, что случившееся обнаруживает серьезный пробел в системе национальной безопасности.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Переходим к главным темам дня. Правительство Грузии планирует провести структурные изменения нескольких министерств. Министерству энергетики будут переданы направления, связанные с природными ресурсами, которые ранее находились в ведении Министерства по охране окружающей среды. А само природоохранное министерство, которое возглавляет Гога Хачидзе, может быть преобразовано в ведомство государственного министра. Запланированные изменения озадачили часть грузинских экспертов и НПО. Тему продолжит моя коллега Мзия Парисишвили.
Что будет с министром Когой Хачидзе? Сохранит ли он свою должность, если министерство и впрямь будет реорганизовано? Первый вопрос, который активно обсуждался на грузинских интернет-форумах. Само предложение о том, что ведомство Хачидзе упраздняется, появилось после заявления премьер-министра Ники Гилаури, заявившего 8 февраля следующее.
Министерство охраны окружающей среды и ресурсов будет лишено некоторых функций. У него останутся обязанности по защите экологии и окружающей среды. Что касается охраняемых территорий, курировать их будет Министерство экономики, а выдавать лицензии и управлять природными ресурсами уже будет Министерство энергетики. Мы также обсуждаем вариант, чтобы министр окружающей среды стал госминистром окружающей среды.
Именно последние слова Ники Гилаури, хотя он говорил только о министре, указывают на планы по реорганизации Министерства ведомств и госминистра. В этом случае статус природоохранного органа существенно снизится. Координатора НПО «Зеленая альтернатива» Иракли Матерашвили планы преобразования Министерства окружающей среды не удивили.
Практически министерство было вассалом других ведомств. Все его функции сводились к тому, чтобы оправдать решение Министерства экономики или энергетики. Когда президент Саакашвили с оттаплей сказал, что в министерстве системная коррупция, он был прав. Но никто не пытается проанализировать, почему так происходит. Когда лицензии на использование природных ресурсов выдаются без изучения и оценки этих ресурсов, это не сомненный показатель коррупции в стране.
Мачарашвили имеет в виду заседание правительства, которое президент Грузии провел в пещере Сатаплия 17 декабря. Михаил Саакашвили дал тогда поручение незамедлительно провести реорганизацию Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, поскольку, как он выразился, это единственное ведомство, где хронически не удается навести порядок. В тот же день по обвинению в коррупции были задержаны руководящие работники министерства. Ущерб, нанесенный государству чиновниками, составил около 1,5 миллиона долларов. Это, однако, не помешало президенту вынести благодарность министру Гоге Хачидзе, который делает много хороших дел. Эксперт Гео Хухашвили долгожительство Хачидзе в ранге министра при наличии коррумпированных подчиненных объясняет другими заслугами.
Министр пишет очень хорошие, в кавычках, песни. Наверное, вот есть такие субъективные факторы, что позволяет ему, значит, находиться на плаву. Процессуальное, значит, это соглашение. Напиши хорошенькую песенку, и ты свободен.
Мнение Хухашвили разделяют многие. Хачидзе бывший музыкант. Когда Михаил Саакашвили баллотировался на второй срок в 2008 году, он написал для кандидата предвыборную песню. Припев песни о том, что в любую погоду и в солнце, и в ветер Миша Магария, то есть крутой, сразу же стал популярным. Представитель НПО отмечает, что системные коррупционные проблемы в министерстве были и до прихода Хачидзе, но о них никто не желает говорить. Сопредседатель движения «Зеленых» Нино Чхубадзе упрекает власти в несоблюдении взятых обязательств по охране природы и по изменению климата. Все реформы направлены на то, чтобы не было контроля, чтобы без препятствий вести такое строительство, которое окажется разрушительным для Грузии. Вся наша политика строится по принципу продать все природные ресурсы, по примеру, низкоразвитых стран, и на это существовать. Экологи критикуют власти и за то, что без всякого публичного обсуждения столь значимых для общества в целом проблем правительство намерено внести предложение по реорганизации в парламент уже в ближайшие дни. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров подтвердил, что смертник, устроивший теракт в московском аэропорту Домодедово, являлся уроженцем ингушского поселка Али-Юрта Магомедом Евлоевым. У следствия есть информация, что помогали ему брат и сестра Ахмед и Фатима. Юноша и девушка уже арестованы. Также задержан 23-летний Умар или Ахмед Аушев, который предположительно сопровождал смертника в Москву. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Решение об аресте брата и сестры 20-летнего уроженца селения Али-Юрт Назранского района Магомеда Евлоева, которого следователи подозревают во взрыве бомбы в аэропорту Домодедово, суд города Магас принял еще на прошлой неделе, во вторник. С того времени несовершеннолетний Ахмед Евлоев 1994 года рождения и его 22-летняя сестра Фатима находятся под арестом. Следствие полагает, что Ахмед и Фатима знали о планах брата совершить теракт и помогали ему. По данным представителя Магасского городского суда, в ходе обыска у молодых людей обнаружили следы тротила, идентичного тому, который был использован в аэропорту Домодедово 24 января. Вместе с Ахмедом и Фатимой арестован их односельчанин, 23-летний Умар Аушев. У следствия есть информация, что он провожал Магомеда Евлоева из Ингушетии в Москву. Ингушские правозащитники заявляют, что аресты Евлоевых и Аушева незаконны, говорит оппозиционер Магомед Хазбиев.
Благодаря вот этим заявлениям и тому, что они налево и направо, не разбираясь, хватают всех подряд на Кавказе, убивают, похищают всех подряд. Благодаря этому и происходит то, что происходит сегодня в нашей стране, и то, что задержали этих детей, можно так сказать, да, девчонку этого, пацана этого молодого, брата и сестру Магомеда Егоева, это вообще не по-человечески, это не по-мужски, это ни в какие рамки не лезет. Это вызовет еще больше ответного удара со стороны той молодежи, которая возмущена тем, что вот десятки происходит на Северном Кавказе и на территории Республики Ингушетия. И то, что забрали этих молодых детишек, этого брата и сестру, этого якобы, который взорвался Магомед Евлоев, это метод устрашения. Это, что другим неповадно было. Но ничего же не получается. Этими методами устрашения, ударами, обратные удары только они получают.
Информационное агентство со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о том, что следственные органы задержали 20-летнего Адама Ганжиева, друга Магомеда Евлоева. По данным газеты «Коммерсант», суд Магаса отказался удовлетворить ходатайство об аресте Ганжиева, лишь продлил задержание на 72 часа, поскольку обнаружилось, что установочные данные фигуранта, заявленные следствием, не соответствуют документам, имеющимся у задержанного. Теперь у следователей будет возможность переписать ходатайство. Террористический акт в московском аэропорту Домодедово произошел 24 января. Он унес жизни 36 человек, более сотни тогда получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В центре Грозного за последние сутки прогремело 3 взрыва. Жители Чечни считают, что таким образом исламское подполье отреагировало на приезд в республику нового тренера местного футбольного клуба «Терек», легендарного Руда Гулита. Рассказывает Мурат Гукимухов.
2 взрыва произошли вчера на улице Лермонтова около 8 часов вечера с интервалом в 15 минут. 3-й взрыв прогремел сегодня в 10 утра на улице Дербентской, в тот момент, когда бойцы республиканского ОМОНа проверяли сведения о боевике, якобы скрывающемся в одной из квартир. В результате акции ранено 4 сотрудников МВД и 1 мирный житель. Журналист из Чечни Аслан Дадаев связывает эти теракты с приездом нового тренера грозненской футбольной команды «Терек» Руда Гулита. Легендарного голландского футболиста встречали сегодня в грозненском аэропорту.
Внимание многих СМИ приковано к Чечне из-за того, что приезжает сюда Руд Гулит. Я знаю, что сюда очень много журналистов приехало в надежде взять интервью у Гулита, посмотреть его реакцию, когда он увидит Чечню, Грозный. Многие считают, что именно эти взрывы связаны с тем, чтобы вот так привлечь как-то внимание посредством Гулита к проблеме, которая в Чечне остается.
Есть и другая версия взрывов. Чеченское общество скептически отнеслось к причастности Доку Умарова к взрывам в аэропорту Домодедово.
Заявление Умарова тут относится в последнее время так же, как заявлением Радуева Салмана, который в то время еще любой взрыв брал на себя, хотя у него не было таких серьезных возможностей там устраивать покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.
В республике не исключают, что эти акции могли быть своеобразным ответом подполья на общественный скепсис и заявление Рамзана Кадырова о том, что подполье утратило былую силу и почти сошло на нет. Эксперт из Дагестана Гаджимурат Камалов считает рапорты чеченских властей об успехе в борьбе с подпольем сильно преувеличенными. Более того, практика коллективной ответственности, когда репрессиям подвергаются семьи боевиков, вкупе с отсутствием элементарных гражданских прав у населения республики, способствует притоку в лес все новых сторонников вооруженного противодействия режиму.
Все, кто бывал в Чечне, видят, как перемещаются ахматовцы. Если бы не боялись бы, между населенными пунктами на скорости 160-180 километров не проносились бы эти кавалькады. Они стараются нигде не задерживаться. Они действительно опасаются того, о чем говорится, что осталось всего 20-30 боевиков. Это далеко не так. Все, по-моему, понимают, что рамзановский подход к усмирению боевиков с помощью 1200 бойцов, не подчиняющихся никакому министру внутренних дел, вообще никому, кроме его лично, он не приводит к результату. Появляется только внутренняя какая-то агрессия, увеличивает лояльность к боевикам и в какой-то мере стимулирует пособничество, глубокого латентного пособничества.
Впрочем, у господина Гулита нет особых причин для волнения из-за ситуации в Чечне. Команда «Терек» живет и тренируется в Кисловодске. Это одно из условий контрактов игроков и тренеров с футбольным клубом. Чечню команда «Терек» посещает только 15 раз в году на время футбольных матчей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Некоторые итоги эффективности контртеррористической операции на Кавказе сегодня подвели правозащитники. Российская правозащитная организация «Комитет против пыток» разослала руководству страны и правоохранительных органов аналитическую записку, как в Чечне расследуются дела о случаях похищения людей представителями силовых структур. Материал на эту тему подготовила сотрудник общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко. Читает материал мой коллега Александр Касаткин.
Общий вывод – ряд вооруженных формирований, формально входящих в структуру МВД Чеченской Республики, де-факто не подчиняются российским законам и не подотчетны федеральным контролирующим органам и попросту саботируют расследование дел. Аналитическая записка стала результатом более чем годовой работы в Чечне сводной мобильной группы российских правозащитников. В ней подробно описано несколько случаев похищений, произошедших в 2009 году, и того, как ведется расследование. Зарема Гайсанова, сотрудница Датского совета по беженцам, была предположительно задержана 31 октября 2009 года сотрудниками силовых структур, проводившими спецоперацию в районе ее дома в Грозном. Операция проводилась под личным руководством президента Чечни Рамзана Кадырова. Видеосюжет об этом транслировало чеченское телевидение. Дело до сих пор не расследовано, судьба Гайсановой неизвестна. МВД занималась фальсификацией документов, а следственные органы сообщили, что допросить Кадырова не представилось возможным в связи с его загруженностью по работе. Саид Салех Ибрагимов 21 октября 2009 года был задержан сотрудниками специального полка милиции при МВД Чечни по охране объектов нефтегазового комплекса во время спецоперации в селе Гайты. Потом в течение нескольких дней он предположительно находился в помещениях полка. Последний раз Саида Салиха и его дядя Аднан Ибрагимов видел во время допроса командиром нефтеполка Шерип Делимхановым в распоряжении самого полка. Шерип – родной брат Адама Делимханова, депутата Госдумы от Чечни, находящегося в розыске Интерпола по обвинению в организации убийства чеченца Сулима Ямадаева в Дубае. Делимханов, как и присутствующий на спецоперации руководитель 6-й роты полка Абдурешидов, от явки следователю уклонились, ответы на поручения и письма получены не были. Апти Зайналов 28 июня 2009 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Грозном. Он оказал сопротивление и был ранен. После этого Зайналов несколько дней находился под вооруженной охраной на лечении в Ачхой-Мартановской центральной районной больнице. После обнаружения его там сотрудниками мемориала Зайналов бесследно исчез. Ислам Умар Пашаев 11 декабря 2009 года был похищен неизвестными вооруженными лицами из своего дома в городе Грозном. 2 апреля 2010 года Ислам Умар Пашаев был отпущен из места его незаконного содержания. Со слов самого Умар Пашаева, он содержался в подвале дома на территории базы ОМОНа. То, что Умар Пашаев вновь оказался на свободе, случай крайне редкий. Обычно родственникам так ничего и не известно о судьбе близких. Только по официальным данным, в 2007-2009 годах поступило 427 заявлений об исчезновении людей в Чечне. Возбуждено было 142 уголовных дела, до суда не дошло ни одно из них. Проблему, кажется, осознают и федеральные следственные органы. Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Чечне Леденева в письме министру внутренних дел республики Алханову пишет о систематическом неисполнении сотрудниками органов внутренних дел Чечни поручений и запросов следователей. Осознают, но ничего не делают. Или не могут сделать.
Александр Касаткин зачитал материал сотрудника общественной организации «Правовая инициатива по России» Варвары Пахоменко.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня «Не круглый стол» проведет моя коллега Кэти Бочеришвили. Добрый вечер, Кэти. Я передаю вам микрофон.
Спасибо. Добрый вечер. Вначале я представлю вам гостей нашего «Некруглого стола». Это известная в Грузии за ее пределами певица и музыковед Ирма Сухадзе. Добрый вечер, Ирма.
Добрый вечер, Кэти. Здравствуйте.
И грузинский певец Тэмур Таташвили, который в последнее время живет и продолжает свою музыкальную карьеру в России. Тэмур, добрый вечер и вам.
Добрый вечер вам, добрый вечер, Ирма. Я очень рад тебя слышать.
Я тоже очень рада, мой родной. Я тебя очень люблю и по тебе скучаю.
Ну, я это тоже. Лирическое отступление. А сейчас я хочу перейти к нашей теме. Сегодня вот какую мы хотели бы обсудить тему. В Тбилиси в последние дни усиленно муссировали слухи о том, что в Грузии в общественных местах, в частности в ресторанах, на транспорте и на FM-радио запрещено играть русские песни. Правда, при этом никаких официальных запретов со стороны власти, как это очень скоро выяснилось, не было и нет. Но я бы хотела все-таки с первым вопросом обратиться к Ирме. Ирма, заметили ли вы в действительности какие-либо перемены в этой связи? Что, правда, русскую музыку уже нельзя нигде услышать? Или это касается только той, которую принято называть дешевой попсой?
Ну, во-первых, здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Кстати, вы знаете, я надеюсь, что это касается только вот той самой дешевой попсы, которой нам своей хватает, честное слово. В Грузии с эстрадой тоже не очень сладко в последнее время, так что не надо обязательно, не нужно, я думаю, русские песни петь. Но тут, конечно, давайте будем говорить напрямую. Политика замешана, не только наши пристрастия, наши вкусовые какие-то ощущения. Политика очень часто диктует, к сожалению, людям искусства и культуры, как нам жить или не жить. А вот наоборот, чтобы культура очень сильно влияла на какие-то неразумные, я сразу скажу, шаги политиков, я вот таких случаев припоминаю все меньше и меньше, к сожалению. Поэтому нам приходится считаться вот с той конъюнктурой, которая на данный момент существует в нашей стране. Даже это не конъюнктура, это политическая реальность, можно сказать. Понимаете? А реальность такая, что как мы это хотим или не хотим, в последнее время у нас страшно испортились отношения с Россией. Не народ, конечно, виноват, но, ну, тоже, скажем, напрямую правительство, может быть, виноват, я не знаю кто, но Россия у нас отнимает земли, объявляет независимыми наши какие-то части. Понимаете, и после этого нам петь и распевать еще День Победы или там, я не знаю, Катюшу или какие-то хотя бы современные песни, мне кажется, немного, знаете, не совсем правильно, аморально даже. И каждый из нас, должен решать про себя, знаете, петь или это или не петь. Что касается запретов, я таких случаев не знаю, не видела, не слышала, хотя говорят много, но я в рестораны вообще не хожу, никогда даже раньше русские песни не заказывала, сама тоже редко пела, в кругу друзей, я имею в виду. А кто это делает или не делает, давайте у них спросим, что происходит на самом деле.
Ирма, как раз...
Повторяю, что...
Да-да-да.
Да-да-да, я вас слушаю.
Как раз я и хотела тогда вас спросить, а что тогда это такое? Это негласный запрет? Или это какие-то личные инициативы, скажем, тех же владельцев ресторанов или музыкальных редакторов радио ФМ?
Я думаю, что это все-таки из низов какие-то директивы пошли. Я не думаю, что на правительственном уровне. Но, во всяком случае, тенденции такие есть. Давайте говорить правду. Тенденции есть, что не надо слушать русскую музыку, не надо современную, я имею в виду. Я очень далека от мысли, что кому кому-нибудь придет когда-нибудь в голову в Грузии, там запретить Чайковского или Рахманинова. Ну, это лирика полная. А что касается вот современной и насчет романса, я очень много последние дни почему-то даю вот интервью по этому поводу и говорю, что романс — это не чисто русское явление, это с юмором, но и вообще, если честно думать, если не грузины, не цыгане, русский роман был бы совсем вообще другим, так сказать, жанром. А вот сейчас таким, как он есть, не случайно грузины поют лучше.
Вот как раз я и хотела... Да-да-да. Спасибо, Ирма. Я как раз в связи с этим и хотела бы обратиться теперь к Тимуру Татарашвили. Кстати, если я не ошибаюсь, это тоже его любимый жанр – романсы. Тимур, вы один из тех грузинских певцов, которые часто исполняли в Грузии песни на русском языке. И я знаю, что многие из них были настолько популярны, что их можно было слышать, в общем, повсюду. И в дорогих ресторанах, где собиралась публика со вкусом, и на улице из динамиков проигрывателей торговцев. Вы сталкивались когда-либо с упреками в свой адрес, почему вы исполняете песни на русском языке?
С этим не сталкивался. Даже были такие моменты, когда в Грузии какие-то фестивали, конкурсы проводили, и мне несколько раз мне давали как лучший исполнитель русского романса призы. Так что я не сталкивался с такими вещами никогда. Ну вот это последние дни, когда я услышал по телевизору, что запретили, я и это не очень-то верю, потому что нет там просто я не там, и понимаете, я не знаю. Это так или не так?
Ну хорошо, а с чем это могло бы быть связано, несмотря на то, что вы не там, все-таки, если это имеет место, как вы думаете, с чем это могло бы быть связано?
Ну, я же говорю, я не очень в курсе, я просто слышал, как мои коллеги выступали по телевизору и говорили, что вот мы пришли в ресторан там и хотели петь русскую песню, и нам сказали, когда они спросили, что это, значит, кто-то официально уже им сказал или нет, чтобы не петь, а они все сказали, что нет, не официально. Так что я когда мне позвонили сегодня и сказали, что я должен включиться у вас, да, в эфир, я даже не знал, что ответить, потому что я же не там, понимаете, и вот я сейчас повторяю одно и то же, и даже не знаю, что вам сказать.
Скажите, а вот вы сами оцениваете сегодняшний уровень русской эстрады как? Вы не думаете, что то, что предлагают сегодня на этом рынке, на самом деле порой не выдерживает никакой критики?
Ну, я сейчас могу сказать, что плохого очень много, но и хорошего тоже. На русской эстраде я обожаю Пугачеву, так что для меня она бог. Как я могу сейчас что здесь сказать?
Ну, к сожалению, Пугачеву как раз уже и меньше всего слушают. Сейчас вот, ну, какие-то сомнительные, будем говорить прямо, коллективы слушают больше.
Ни один из таких коллективов я не слушаю, к сожалению. Или, да, я не знаю, хорошо это или плохо, я все не слушаю. Я слушаю то, что мне нравится.
Спасибо.
Очень многое есть, что можно слушать и...
Спасибо. Ирма, и я еще хочу спросить у вас. Ну, естественно, у каждого человека есть свой вкус, и что-то навязывать ему бесполезно, но разве нельзя без запретов вот просто воспитать в грузинском обществе, в частности, в молодежи, наверное, вкус хорошей музыки? Вы сами сказали, что и в грузинской эстраде тоже дешевой музыки хватает. Ну, не хочется верить, что грузинская молодежь настолько непривередлива, что слушает все подряд.
Вы знаете, вообще вкус надо воспитывать. Вкус, по-моему, это не то качество, которое вообще от рождения у человека или развит. В общем, развивать надо в любом случае, даже вот то качество, которое нам дано, да, с рождения. А вот, видимо, это уже мы где-то согрешили, старшее поколение, что нашим детям не привили тот вкус, который вообще надо было бы. Я не говорю...
Спасибо. Ирма, простите, пожалуйста, у нас уже очень мало времени, поэтому я вынуждена с вами попрощаться. Спасибо. Нашими гостями сегодня были певица и музыковед Ирма Сухадзе и грузинский певец Тимур Татарашвили.
Провела не круглый стол моя коллега Катя Бочеришвили. Сухуми и Схинвали 21 час 30 минут, Тбилиси на час больше, и в это время на волнах радио «Эхо Кавказа» краткая сводка новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Задержаны 9 высокопоставленных чиновников Министерства сельского хозяйства Грузии. По информации следствия, чиновники использовали служебное положение и вынуждали предпринимателей платить взятки. В общей сложности они получили взятки в размере 310 тысяч лари. Из-за аварии на Ингурской ГЭС, минувшей ночью на полчаса, вся территория самопровозглашенной республики Абхазия была обесточена. Как сообщил сегодня гендиректор Черноморэнерго Резо Зантария, из-за отказа включателя автотрансформатора произошел развал системы. Были приняты оперативные меры, составлена новая схема энергоснабжения, и в течение получаса специалисты смогли подать электричество на всю территорию республики, сказал Зантария. В результате аварийного отключения была обесточена и часть Западной Грузии. В Южной Осетии восстанавливают мобильную связь после прошедших снегопадов. Отключение базовых станций в связи с самопровозглашенной республикой Южная Осетия произошло в связи с выпадением большого количества снега в Знаурском и Ленингорском районах, сообщает РИО Новости. Так, в Знаурском районе в настоящее время инженеры Остелеком ведут работы по восстановлению электропитания базовой станции. В Ахалгорском районе ситуация сложнее, так как доступ к базовой станции затруднен ввиду сложного рельефа местности. В Грозном во вторник вечером произошли два взрыва, были ранены два человека. Взрывные устройства сработали в Ленинском районе города. Одна из бомб находилась в мусорном баке. Пострадали сотрудник патрульно-постовой службы и случайный прохожий. По данным следствия, взрывные устройства, начиненные поражающими элементами, были приведены в действие дистанционно с помощью мобильных телефонов. Ведется поиск причастных ко взрывам. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвии Берлускони. 74-летнего политика обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней проституткой и злоупотреблении служебным положением. По закону у суда будет несколько дней для принятия решения по ходатайству. Берлускони отвергает обвинение, заявляя, что стал жертвой клеветнической кампании.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, в Сухуми и в Схинвале 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Во второй части нашей программы. До выборов в абхазские органы местного самоуправления осталось 3 дня, но теледебатов еще нет.
Нет, это совсем неправильно. Мы должны знать, кого мы выбираем.
Наш коллега Роберт Тейт был арестован в Египте на 27 часов.
Меня не пытали в физическом смысле, как это делали с другими. Хотя со мной обращались грубо, прижали к стене.
В Тбилиси вышла книга о грузино-российских отношениях.
В настоящее время бытует миф о том, что между Грузией и Россией нет никаких экономических отношений. Но в действительности это не так.
Продолжаем программу. На 12 февраля де-факто Республики Абхазия намечены выборы в органы местного самоуправления. Сухумская городская избирательная комиссия зарегистрировала 88 кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания по 26 избирательным округам. Рассказывает наш корреспондент Семен Пегов.
Практически 1/5 часть из претендентов – это молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Многие из них, речь не только о молодежи, до выборов вообще никак не проявляли себя в общественной жизни. По мнению сотрудника Центра гуманитарных программ Асиды Шакрыл, такой ажиотаж, возможно, связан с тем, что далеко не все кандидаты осознают меру своей ответственности в случае избрания в этот орган.
Я наблюдаю, на самом деле, какой-то спортивный интерес, потому что орган, в котором, на самом не оплачивается труд. И если есть такое желание, рвение что-то сделать для своего района, почему мы не могли это увидеть за все эти годы?
Эксперты опасаются, что после формирования нового состава горсовета часть депутатов пойдет по пути некоторых своих, скажем так, не совсем ответственных предшественников. Асида Шакрыл рассказывает о том, что, к сожалению, немало примеров, когда кандидаты, победив на выборах, на этом и останавливались.
Я даже знаю таких конкретных людей, которые за все эти годы один или два, три раза пришли в собрание. И что самое удивительное, эти же люди готовы сегодня по-новому баллотироваться в этот орган.
Депутат 4-го созыва Сухумского горсовета Диана Керселян не скрывает, что из 25 народных избранников постоянно на заседание приходило немногим больше половины. Зачастую заседание и вовсе приходилось отменять из-за того, что не собирался кворум. Естественно, это не могло не отражаться на эффективности работы собрания. Диана Керселян считает, что необходимо создать законодательные механизмы, чтобы ситуация не повторилась. Ведь органы самоуправления, по сути, один из самых демократических институтов в государстве.
Опасно то, что в случае, если кредит доверия у граждан своим депутатам пропадет, то необходимое существование важного института власти, как местные органы самоуправления, оно просто сойдет на нет.
Много вопросов у экспертов вызывает отсутствие публичной дискуссии между кандидатами в депутаты. На гостелевидении о выборах в органы местного самоуправления вообще не говорится. Однако, если копнуть глубже, в отсутствии дискуссии виноваты не столько руководители СМИ, сколько сами кандидаты. Например, АБАЗА-ТВ выступила с инициативой организовать в прямом эфире встречи соперников по окружному принципу. Но многие претенденты просто-напросто отказались. Причем большая часть из них, что особенно тревожно, кандидаты по спискам правящей партии. Диана Керселян считает, что именно участие в прямом диалоге могло бы стать своеобразной планкой для тех, кто баллотируется в органы местного самоуправления.
Я думаю, что один из инструментов, которые помогли бы гражданам делать правильный выбор, а во-вторых, отсечь вот тех людей, которые плохо понимают, куда они идут, зачем им это надо, теледебаты, теледискуссии.
Эксперты также считают, что в самом обществе, к сожалению, нет полного понимания значимости органов местного самоуправления, тогда как их роль более чем серьезна. Городские и районные собрания занимаются, в частности, утверждением бюджета, контролем за его распределением, утверждают начальников отделов внутренних дел и должностных лиц в самых различных сферах. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Из Сухуми пришла скорбная весть. Вчера на 71-м году жизни после тяжелой болезни скончался председатель парламентского комитета по законодательству, судебно-правовой реформе и государственному строительству де-факто Республики Абхазия Владимир Начач. Он будет похоронен в своем родном селе Эшера. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря рассказывает о Владимире Начаче.
Он известен также в республике как один из отцов-основателей и лидеров общественно-политического движения ветеранов войны Амцахара «Родовые огни», а еще как боевой командир, воевавший на Гуминстинском фронте, один из первых удостоенных после окончания грузино-абхазской войны звания Героя Абхазии. Именно тогда, в суровые месяцы войны, я впервые услышал это имя – Владимир Начач-Оглы – Лишь несколько лет назад он официально поменял эту фамилию на Начач. Работая в выходившей в прифронтовой Гудауте газете «Республика Абхазия», не раз готовил к печати статьи Владимира Иминовича, исписанные его узнаваемым почерком листочки, в которых он делился с читателем своими размышлениями о текущем моменте. Владимиру Иминовичу была уготована нелегкая судьба, в которой отразились все главные испытания, выпавшие на долю Абхазии в последние 70 лет. Родился в 1940 году в крестьянской семье в селе Нижняя Шера, том самом, где 5 лет спустя появился на свет первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. В 9-летнем возрасте после сталинской депортации из Абхазии турок, греков и иранцев вместе с родителями оказался в Сибири. И лишь 8 лет спустя его семья вернулась на родину. Грузино-абхазская война застала его в должности заместителя начальника Гудаутского РОВД по оперативной части и следствию. Через неделю после начала войны ему исполнилось 52 года, но он без колебаний пошел на фронт. Командовал Гудаутской ротой народного ополчения, преобразованной в ходе боевых действий во 2-й батальон. Если исходить и из возраста его, и из отзывов воевавших рядом с ним, ему очень подошли бы слова известного хита российской группы «Любэ» про комбата Батяню: «Ты сердце не прятал за спины ребят». Потом он был назначен военным прокурором Республики Абхазии и работал в этой должности 9 лет. Широкой общественности республики стал известен в конце 90-х, когда его фронтовой друг генерал Сергей Платонович Дбар уговорил его организовать ветеранскую организацию. Но прежде всего, мне кажется, Владимир Начач вошел в новейшую историю Абхазии как генерал-парламентарий. Работоспособность его поражала. За 9 лет, пока он был депутатом 2 созывов, комитет, который он возглавлял, представил на рассмотрение Народного собрания парламента более 100 законопроектов. Выступления его на заседаниях сессий всегда были очень весомыми и профессиональными. Равного ему законника, как признают все, сегодня в абхазском парламенте нет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А о чем пишут грузинские газеты, мы узнаем в обзоре прессы, который подготовила моя коллега Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
С начала недели грузинская пресса обсуждает заявление Михаила Саакашвили о намерении расширить грузинское присутствие в Афганистане. Президент заявил об этом в воскресенье на конференции по безопасности в Мюнхене. Там же он сказал, что Тбилиси готов оказать помощь в переподготовке афганской полиции. Чем обернутся обещания Саакашвили для грузинского общества? Грузинские эксперты активно обсуждают этот вопрос. Среди иностранных контингентов в Афганистане численность грузинских военных одна из самых высоких, исходя из общего населения страны. Некоторые грузинские эксперты считают, что увеличение и без того большого контингента может принести проблемы Грузии, которая сама находится перед постоянной угрозой российского вторжения. Но есть мнение о том, что служба в Афганистане помогает повысить профессионализм грузинской армии. В правительстве говорят, что все детали предложения Саакашвили находятся в стадии переговоров. Замминистра иностранных дел Давид Джалагани отметил, что увеличение грузинского присутствия в Афганистане не будет происходить исключительно за счет отправки дополнительных отрядов солдат.
Речь идет не только о военных, но еще и об усилении гражданского, экономического и других видов сотрудничества и большей активизации нашего участия в этих процессах.
Давида Джалагани процитировала газета «Сакартвелос Республика». Дискуссии вокруг предложения Саакашвили проходят на фоне скандала с увольнением 100 офицеров из состава Народной гвардии. Газета «Резонанс» сообщает, что увольнение связано с акцией протеста ветеранов в конце прошлого года. Журналистка Эка Басилая со ссылкой на свой источник в Министерстве обороны пишет, что кто-то из офицеров рассказал ветеранам, что со стен здания Народной гвардии сняли фотографии героев грузино-абхазской войны и выбросили их в мусорный ящик. Эта информация стала поводом для начала акции протеста в центре Тбилиси, которая завершилась разгоном полиции. Как пишет газета «Резонанс», Министерство обороны не стало комментировать информацию об увольнении, несмотря на просьбу журналистки. Теона Акубардия, член Гражданского совета по вопросам безопасности и обороны, считает, что министерство попытается оправдать увольнение реорганизацией в рядах Народной гвардии, намеченное на ближайшее будущее.
будущее. У меня есть информация, что военнослужащих вызвали в Кцанистский учебный центр, заставили их бегать на большие расстояния, потом нанесли им словесные оскорбления, и только после этого произошло их увольнение,
сказала Теона Акупарди в интервью газете «Резонанси». Еженедельный журнал «Табула» опубликовал на этой неделе анализ проекта резолюции американского Сената, в котором российское военное присутствие в Грузии названо оккупацией. По информации автора статьи Давида Ибери, в ближайшее время в Сенат может быть внесен новый проект этой резолюции. Ибери не удалось узнать, что конкретно собираются поменять в тексте, но он приводит список тех поправок, которые, как он говорит, хотят увидеть в Тбилиси.
В проекте резолюции действительно говорится о необходимости возвращения в свои дома тех людей, которые в результате грузино-российской войны стали вынуждены перемещенными лицами, но этому не дается квалификация этнической чистки.
По мнению Давида Ибери, в тексте резолюции есть и другие недостатки. В том числе автор говорит, что в документе не прописана поддержка идеи Тбилиси о необходимости ввода миротворческих полицейских сил в конфликтные регионы. Ибери также пишет, что резолюция Сената должна дать негативную оценку слишком больших возможностей России в международных организациях, что стало причиной провала иностранных миссий ООН и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Самая горячая международная тема. В Египте продолжаются массовые акции протеста против 82-летнего президента Хосни Мубарака. Огромные антиправительственные демонстрации в Каире, Александрии и других городах вынудили западные страны, в первую очередь США, более энергично потребовать от властей Египта проведения незамедлительных кардинальных реформ. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В Каире сегодня тысячи людей вновь собрались на центральной площади Тахрир, требуя немедленной отставки президента Хосни Мубарака. Вот что сказал один из участников демонстрации.
«Мне очень хочется, чтобы Мубарак ушел. Мы хотим сами выбрать себе лидера. Мы хотим свободы. Нам всем здесь хочется свободы. Египет – свободная земля».
А вечером 8 февраля на площади Тахрир в акциях протеста участвовали не менее 250 тысяч человек. Самое большое количество за все время демонстраций, начавшихся 25 января этого года. Собравшиеся пели сочиненную ими же здесь песню со словами «Мы не уйдем, мы не уснем, пока режим не падет». Среди манифестантов в Каире находились около 5000 университетских преподавателей. Насилия в этот раз не было, хотя в столице около 1000 человек вышли за пределы площади Тахрир и направились маршем к зданию парламента, скандируя лозунги с требованием его роспуска. По словам самих собравшихся экспертов, новые манифестации и протесты разгорелись в Египте, когда на свободу после 12-дневного заключения в тюрьме вышел местный менеджер компании Google 30-летний Ваиль Ганим, который ранее организовал на Facebook страничку с призывами к организации протестов против режима Мубарака и был за это арестован. Он дал очень эмоциональное интервью одному из египетских телеканалов и потом присоединился к собравшимся в центре Каира. Выступая перед толпой, Ваиль Ганим сказал:
«Сейчас не время для отдельных политиков или партий, или каких-то движений. Сейчас мы все должны сказать, просто громко сказать, одну простую вещь. Египет превыше всего». Египет превыше всего. Египет превыше всего.
Оппозиционные группировки в Египте, в первую очередь братья-мусульмане, по-прежнему считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения кризиса. Вице-президент Египта Омар Сулейман заявил, что протестам необходимо положить конец, а Мубарак не уйдет в отставку до сентябрьских выборов президента. Власти уверяют, что многие требования демонстрантов уже удовлетворены. Например, увеличены на 15% зарплаты и пенсии для всех работников государственных предприятий и учреждений. Немедленная же отставка Мубарака и роспуск парламента, а это вновь главный лозунг на площади Тахрир и в других городах, по мнению нового египетского правительства, невозможны и противозаконны. Омар Сулейман заявил, что из тюрем в Египте за это время бежали несколько сот радикальных исламистов, связанных с Аль-Каидой и другими экстремистскими организациями. В их числе один из лидеров шиитской группировки Хизбаллах – Сами Чехаб, осужденный в Египте за подготовку терактов. Вчера Аль-Каида в Ираке призвала единомышленников в Египте использовать протесты против Хосни Мубарака для начала джихада с целью введения в стране законов шариата. Александр Гостев, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Наш коллега Роберт Тейт, специальный корреспондент Радио Свобода и Европа Радио Свобода, вместе с другим журналистом господином Нуаими, был арестован недавно в Египте службой безопасности без объяснения причин. Об обстоятельствах ареста он рассказал Андрею Шароградскому.
Прежде всего, расскажите, что с вами произошло после прилета в Египет?
Нас задержали на пункте полицейского контроля приблизительно через полчаса после того, как мы покинули Каирский аэропорт. Полицейские попросили предъявить паспорта. У нас у обоих британские паспорта. В нашей сумке они нашли спутниковый телефон, подтвердивший их подозрение, что мы журналисты. Они потребовали, чтобы мы прошли с ними к машине. Нас отвезли к ближайшему полицейскому участку, где мы прождали более часа. Потом нас отвели к другому офицеру, который, как я предполагаю, служит в египетской службе безопасности. Потом нас продержали 27 часов без всякой связи с внешним миром, с завязанными глазами, в наручниках. В этой же камере полицейские избивали задержанных египтян и пытали их с помощью электрического шока.
А сколько людей было в камере? Вам удалось как-то пообщаться с ними, узнать, были ли это журналисты, правозащитники или участники массовых протестов?
Я предполагаю, что кроме нас в камере находились еще четверо-пятеро. Я не мог с ними общаться, поскольку полицейские сказали нам по-английски не разговаривать и сказали то же самое по-арабски другим заключенным. После долгих попыток мне удалось сдвинуть повязку, чтобы хоть что-то видеть. Я мог видеть половину комнаты, в которой было три человека. По моим наблюдениям, двое были египтянами, и еще один мог быть иностранцем с Запада, но я не могу этого сказать точно. У двух человек, сидевших ближе всего ко мне, на телах были следы избиений. Они совершали молитвы. Я предполагаю, что они могли быть членами исламистского движения, возможно, движения братья-мусульмане.
Каково ваше самое сильное впечатление от пребывания в камере египетской тюрьмы?
Прежде всего, меня самого не пытали, так что для меня все было гораздо легче, чем для других. Но это совершенно ужасно, страшно, что кто-то может содержаться в таких условиях. И трудно после такого вести нормальную жизнь. Я, конечно, задавался вопросом, буду ли я следующим. Я знал, что на Ближнем Востоке довольно странные правила игры, но надеялся, что со мной ничего страшного не произойдет, потому что я с Запада, у меня британский паспорт. И что отношение ко мне будет лучше, чем к другим. Но я не мог быть уверенным в этом, поскольку нельзя быть уверенным в психологическом состоянии тех людей, которые удерживали контроль над нами, от которых зависела наша судьба. С психологической точки зрения, там была очень тонкая, почти невидимая линия. Меня не пытали в физическом смысле, как это делали с другими, хотя со мной обращались грубо, прижали к стене. Но в любой момент они могли подойти и ко мне. Все, что я описываю, происходило в паре метров от меня. Звуки от электрошоков раздавались в сантиметрах от моего лица, так что ни в чем нельзя было быть уверенным. Я все время надеялся, что меня это не коснется, но это не делало меня менее нервным.
Со специальным корреспондентом Радио Свободная Европа, Радио Свободная, Робертом Тейтом беседовал Андрей Шароградский.
Эхо Кавказа.
Московский журнал «Профиль» опубликовал интервью юго-осетинского президента Эдуарда Кокоэта. В нем лидер де-факто республики еще раз подтвердил свое намерение не баллотироваться на третий президентский срок, обвинил приезжих из России специалистов в срыве программы по восстановлению частного жилья, поведал об инициативе Цхинвали по возвращению грузинских беженцев. Наш постоянный автор Алан Парастаев размышляет об интервью Эдуарда Кокоэта.
Эта зима не баловала Южную Осетию событиями в общественно-политической жизни, если не считать того, что президент Кокоэте в своей предвыборной, то есть предновогодней речи наметил новые ориентиры для граждан республики. А еще на это опубликовано интервью, данное президентом газете «Профиль». Вот как это событие, как это интервью поспешило анонсировать юго-осетинское телевидение.
Президент республики Эдуард Кокоэте, отвечая на вопросы корреспондента российского журнала «Профиль», отметил, что на комплексный план по восстановлению было выделено 8,5 миллиардов рублей. Полностью программу, по словам главы государства, предполагается завершить в первом квартале этого года. На вопрос о президентских выборах Эдуард Кокоэте ответил, цитирую, Заканчивается мой второй срок, и согласно Конституции я уйду с поста, передав власть избранному президенту. Некоторые были удивлены таким моим решением, но я уважаю осетинский народ, нашу Конституцию и не собираюсь что-то в ней менять, даже под самым благовидным предлогом.
Кто именно эти некоторые, президент не уточнил. Но раз их упомянул, значит их мнение важно для него. Самое удивительное то, что некоторые в нашей республике удивляются тому, что гарант Конституции этой самой Конституции придерживается. Либо эти некоторые Конституции не читают, либо считают, что какой-то выше всяких там Конституций. Специально для «Эхо Кавказа» Лампа Растаев, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси вышла книга «Россия и Грузия. Пути выхода из кризиса». Это совместная работа грузинских и российских экспертов, рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
После августовской войны между Грузией и Россией уже в ноябре того же года директор Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцишвили инициировал встречу независимых грузинских и российских экспертов в Турции. В дальнейшем встречи стали регулярными и получили общее название «Стамбульский процесс». Результатом этого сотрудничества и стал сборник статей «Россия и Грузия. Пути выхода из кризиса». По словам редактора и одного из авторов книги Георгия Хуцишвили, в ней представлен широкий спектр мнений экспертов, позиции которых имеют не конъюнктурную, а научную основу. Сам Хуцишвили называет сегодняшние грузино-российские отношения не абсолютным тупиком.
Наши проблемы должны решаться. Это возможно сделать только в том случае, если произойдет диалог между российской и грузинской стороной. Эти вопросы, они должны дискутироваться. Совершенно вот поставить условие, ты сначала вот произведи деоккупацию, а потом я начну с тобой разговаривать. Но это ни к чему не ведет. Если сейчас у нас такой тупик, это не означает, что мы не должны разговаривать. Диалог, в конечном счете, он выведет на возможности лучшего понимания, преодоления вот тех вот противоречий, которые в данный момент существует.
А эксперт по экономическим вопросам Ладо Попава утверждает, что несмотря на отсутствие дипломатических связей между Россией и Грузией, экономика тем не менее работает. И это хорошие предпосылки для улучшения межгосударственных отношений.
В настоящее время бытует миф о том, что между Грузией и Россией нет никаких экономических отношений. Но в действительности это не так. Самое главное, что экономические взаимоотношения – это не только торговля, это и инвестиции, в чем превалирует российский капитал, именно инвестируя в Грузию, в том числе и после войны. И это рабочая сила из Грузии, которая зарабатывает деньги в России, потом перечисляет их своим близким.
Говорит эксперт. Прецедентом российско-грузинского соавторства в этой книге стала и статья Аллы Яськовой и Евриана Хаиндрава на тему доклада, подготовленного комиссией по расследованию августовских событий под руководством Хайди Тальявини.
Это был рабочий процесс, и, конечно, приходилось многие формулировки согласовывать. Но я бы не сказал, что возникли какие-то совсем уж непреодолимые проблемы.
Говорит Ивлиан Хаиндрава. Второй сборник статей, в котором будут напечатаны работы других участников Стамбульского процесса, уже готовится выйти в свет. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В январе открылась выставка повседневной национальной одежды. Выставку назвали патриотической. Почему? Об этом в репортаже нашего корреспондента Зарины Санакоевой.
Организатором выставки стала Мария Плиева, в прошлом артистка государственного ансамбля «Симт». Идея заключается в шитье и вязании вещей, которые можно носить каждый день. Только все они с национальным колоритом. Национальный – фасон, вышивка или орнамент. Мария Плиева рассказывает, что помимо возрождения осетинских орнаментов, у проекта есть и другая цель. Дело в том, что в качестве швей, вышивальщиц и вязальщиц привлекались женщины из семей, которые пострадали в ходе конфликтов. В любом случае, говорит Мария Плиева, у этих женщин сейчас всегда будут идеи, и то, что они свяжут или сошьют, будет всегда иметь спрос, даже за границей.
Дело в том, что когда я свои эскизы и образцы продукции показала нашим голландским партнерам, их заинтересовали наши сумки, и они сказали, что поговорят с людьми, которые занимаются торговлей женских аксессуаров, Голландии, и они могут закупать у нас сумки. Поэтому я думаю, что проект будет продолжительным, если мы наши сумки будем экспортировать в Европу. Я думаю, что это очень хорошая перспектива для нас, а также для того, чтобы пропагандировать наше национальное прикладное искусство в Европе.
Пришедшие навстречу цхинвальцы оказались в восторге от оригинальной одежды и аксессуаров. Вот только художник проекта Инал Джосоев, автор эскизов и орнаментов, смотрит на вещи критическим взглядом.
Первый блин на мой вкус слегка комом вышел. Я чисто насчет своих узоров и рисунков. Просто не понимал, что делать. Теперь уже вижу, теперь уже знаю. А так, насчет того, что это будет внедрено, более чем уверен, что это будет даже и расходиться, и покупаться, и пользоваться большой популярностью тут. Более чем уверен, потому что у самого сразу же возникло желание что-то приобрести подобное. А таких людей еще больше.
Проект финансируется голландской организацией Амеко. Это не единственная организация, которая работает с югосетинскими партнерами. Недавно во Владикавказе прошла встреча организаций доноров из этой страны с молодыми людьми и бизнесменами из Южной Осетии. Такие встречи стали обычными после того, как Грузия объявила вне закона всех, кто въезжает на территорию Южной Осетии через Россию. Большинство международных организаций не хотят лишать себя возможности посещать Грузию, а потому встречи проходят на территории России, чаще всего в Северной Осетии. Данный проект стал первой ласточкой, а в течение 2 месяцев голландские партнеры обещают профинансировать еще 6 молодежных и бизнес-проектов. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра в это же время.